На революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире «Эхо Москвы», программа «Цена революции», в студии Виктор Авдеев, доцент факультета мировой политики Московского государственного университета, кандидат исторических наук. Мы сегодня говорим о дипломатии России во время Первой мировой войны, ну и немножко перед ней, естественно, тайной и явной. Я напомню вам телефон для смс-сообщений, +7 985 970 45 45. Есть твиттер-аккаунт «Вызван», так что задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Ну, а мы, Виктор, начнем, наверное, с такой расстановки сил, что ли. Вот после русско-японской войны, я так понимаю, что вектор российской дипломатии, внешней политики очень сильно изменился, да, когда ушел министр иностранных дел Ламсдорф. Вот что принципиально иное возникло, когда стал министром Александр Извольский?
Да, спасибо за вопрос. Добрый вечер, Михаил. Собственно, вы правильно сказали, что действительно произошли серьезные изменения. И прежде всего надо сказать, что они определялись целым комплексом факторов. Тут был, разумеется, личностный фактор, потому что вместо Ламсдорфа главой МИДа становится Извольский. Человек опытный, прослуживший на различных дипломатических постах за границей, имевший свою концепцию, свое, так сказать, видение внешней политики России. Вот уже в условиях той ситуации, когда дальневосточное направление полностью, ну, будем называть своими вещи своими именами, рухнуло, а никакой перспективы дальнейшей здесь не виделось. Причем возникло огромное количество проблем по всему периметру границ. И вот, по сути дела, первые шаги Извольского – это такая своеобразная, мы могли бы сейчас назвать, антикризисная программа. Антикризисная программа по снижению вот этих вот угроз, рисков, которые возникли по всему периметру российских границ. И вот в ходе своих очень продолжительных переговоров Извольский заключает вот свои знаменитые соглашения с Японией и Великобританией в 1907 году, фактически, которые делят сферы влияния вот в тех спорных регионах, которые раньше вызывали как раз массу конфликтов, конфронтацию с этими державами, то есть в Персии, в Афганистане с Великобританией. Ну и, соответственно, да, прошу прощения, Тибет нужно здесь тоже упомянуть. Ну, а с Японией это разделение фактически Маньчжурии. Там будет в дальнейшем еще ряд соглашений, будут еще переговоры. Но базис был заделан именно в этот момент.
То есть какое-то ограничение, да, российских интересов, вот эти сферы влияния, это было действительно что-то новое, да?
По сути дела, да. Вплоть до 1904 года по всем направлениям, я не хочу употреблять вот термин «экспансия». Здесь, скорее всего, мы видим такое здоровую конкуренцию держав, и все тогда это очень хорошо понимали, что надо отстаивать свои позиции, свои интересы на 100%, то есть ни на какие компромиссы идти нельзя, это было свойственно всем дипломатиям мировых держав в тот период. Но постепенно, когда начинает определяться, что основной тренд международной ситуации – это противостояние блоков, причем блоков держав, которые имеют совершенно различные интересы, то пришли к выводу, что необходимо как-то между возможными союзниками, возможными уже не конкурентами, а сотрудниками наладить некое партнерство и взаимопонимание. И здесь вот как раз Извольский попытался сделать, вот, провести вот такую вот операцию по разграничению интересов России с другими державами. И я просто хотел помянуть, что помимо вот этих вот знаменитых соглашений с Англией и Японией, был еще и Балтийский протокол с Германией.
Вообще интересно, что вот сам Николай II все время пытался как-то повернуть внешнюю политику ближе к Германии. Вот вспомним это Бьоркское соглашение, да, которое было подписано без, фактически без министра иностранных дел, без дипломатов, потом дезавуировано. А жизнь заставляла поворачиваться к республиканцам Франции, да и к Великобритании, которая была соперником очень длительное время России.
Ну, отчасти с этим можно согласиться, потому что, конечно же, российский истеблишмент, он ориентировался, я имею в виду, в основном на бюрократический мир, он в основном ориентировался на Австро-Венгрию, на Германию, как на такие столпы старого порядка в Европе. Поэтому это чувствовалось, и об этом есть знаменитая записка Дурново, которая была написана в 1914 году, буквально накануне Первой мировой войны. Все так. Но при этом, и, конечно же, Николай II считал, что необходимо сохранить вот эти вот основы монархизма, консерватизма. Но, впрочем, его консерватизм тоже не надо преувеличивать. Самое главное, что Николай II все-таки при этом трезвомыслящий человек, он отлично понимал, что несет ответственность за империю, за Россию, и когда ему объясняли дипломаты, советники, необходимость тех или иных изменений внешнеполитической концепции, он на эти изменения шел. Поэтому в итоге-то и одобрены были соглашения 1907 года. А то, что было определенное вот тяга к Германии, но она существовала всегда в российских кругах, она и сейчас в определенной степени существует. Но на тот момент, конечно же, стали побеждать совершенно другие силы. Но это, наверное,
вы... Да, ну вот про Японию очень интересно хотел спросить, потому что мне прислали этот вопрос на Facebook, Ирина спрашивала. Собственно, вот какова роль была этих соглашений с Японией, как они действительно развернули российскую политику? Это действительно важный был момент, да, вот примирение фактическое бывших врагов, произошедшее очень быстро.
Произошедшее, да, действительно, достаточно оперативное изменение вот этой вот российской внешней политики на дальневосточном направлении, его нельзя недооценивать. Но, как я уже сказал, потом было еще несколько туров вот этих вот русско-японских переговоров, еще было несколько заключенных соглашений.
Это уже при Сазонове, да?
Одно соглашение было подписано еще в 1910 году при Извольском, затем были еще подписаны ряд соглашений вплоть до фактически союзного союза при фактически союзного договора при Сазонове.
Это 16-й, наверное, год.
Да, ну был 12-й год, и затем уже переговор 14-го года, и наконец в 16-м году все окончательно было определилось. Так вот, разумеется, вот это вот разграничение с Японией, оно сыграло очень важную роль. То есть, с одной стороны, Россия получила некую гарантию безопасности на Дальнем Востоке, а с другой стороны, ну, фактически это соглашение, оно перекрыло вот всякий путь к каким-то активным действиям. То есть, направление Тихий океан, оно фактически было перекрыто Японией. Ну и флота-то, собственно говоря, не осталось после Цусимы, после русско-японской войны. И в это время как раз-таки больше российской дипломатии начинает уделять внимание Китаю. И благодаря действиям российской дипломатии, кстати, и появилось фактически вот государство Монголии.
Хорошо, еще один вопрос, это, собственно, вот кадровая, что ли, политика. Ну вот из какой-нибудь советской истории мы начинаем вспоминать, что посольские посты использовались и как синекуры какие-то, и место ссылки и так далее. А вот кто такие были русские дипломаты, ну хотя бы в ключевых столицах к 2014 году? Это действительно были профессионалы или какая-то часть из них была, ну скажем так, туда отправлена отдыхать?
Вы, Михаил, прямо в точку углядели, потому что действительно проблема такая многообразная. С одной стороны, конечно, мы можем увидеть очень авторитетных людей во главе ключевых посольств европейских. А с другой стороны, и надо здесь признать, люди, конечно же, назначались во многом в результате целого комплекса различных маневров, в основном на бюрократических интриг. Ну вот, к примеру, яркий пример – это Александр Константинович Бенкендорф, который возглавлял российское посольство в Лондоне на протяжении почти 10 лет. Приятнейший человек, но пустой абсолютно трафаретный такой дипломат. Это все очень хорошо понимали, про него даже ходила шутка в российском МИДе, дескать, как англичане вскрыли наш дипломатический код. А потому что потому что Бенкендорф начинал все свои депеши с такой ключевой фразы «Грей мади», по-французски «Грей мне сказал». Грей – это министр иностранных дел Великобритании. И, собственно говоря, англичане вот по этой первой фразе, в которой начинались все депеши Бенкендорфа, и расшифровали в итоге код. Ну, конечно, он потом был поменен, но такая шутка про Бенкендорфа ходила. А получил-то он свой пост благодаря, во-первых, тому, что служил в Дании до этого, и, соответственно, это большая поддержка, я бы сказал, административный ресурс со стороны матери Николая II, второго урожденной датской принцессы Марии Федоровны. И, соответственно, еще плюс у него был такой... очень мощная поддержка со стороны его брата, обергофмаршала двора императора Павла Бенкендорфа. Он активно поддерживал брата и, собственно говоря, пользовался большим уважением у царя. Соответственно, вот Бенкендорф на протяжении 10 лет – это вот такой непотопляемый человек в российско-британском диалоге. Он постоянно присутствует на первом плане. Насколько он был удачлив, насколько он был успешен, ну, про это есть масса... масса литературы, и оценивают его, как я уже сказал, весьма-весьма невысоко.
А с другой стороны, Извольский после уже отставки был в Париже послом, да?
Да, совершенно верно. Александр Петрович Извольский вот получил так долго желаемый им пост посла после своего неудачи в Бухлау, ну, я думаю, мы об этом поговорим, в 1908 году, и в итоге... после смерти такого действительно авторитетного человека, как Александр Нелидов, он получает пост посла в Париже и становится действительно одним из таких деятельных фигур по конструкции, по созданию Антанты. И, ну, я не хочу сейчас забивать эфир исключительно дипломатическими анекдотами, но просто скажу, что когда началась в 1914 году война, Извольский так напыщенно несколько сказал, что это моя война. Ну, это ему потом фраза аукнулась, все его потом записали в такие разжигатели, виновники войны записали. Он от этого, в общем, очень сильно расстроился и умер в 19 году. Но если говорить о, собственно, его положении, то действительно это в каком-то смысле был такой вот аэродром, куда человек с заслугами, Извольского были, конечно же, большие заслуги, вот он на этот аэродром в 1910 году приземлился и уже работал в качестве посла, причем по-прежнему сохранял влияние и оказывал существенное влияние на своего уже преемника Сергея Сазонова.
Вы уже сказали вот о ситуации, связанной с кризисом на Балканах. Собственно, российская политика развернулась в эту сторону в значительной степени. И вот эта история, когда фактически министр иностранных дел России одобрил аннексию Боснии и Герцеговины, Австро-Венгрии, да, и что и потом, в конце концов, привело к его отставке. А вот хочется спросить, а вообще не могла ли тогда начаться Первая мировая война? Потому что это было, в общем, достаточно грубое нарушение правил, да, там была какая-то договоренность, а Австро-Венгрия ее нарушили, и, в общем, для России это было серьезное унижение, да, потеря ее влияния на Балканах, позиций там и так далее, и так далее.
Да, эти события даже получили название в общественном мнении «Дипломатическая Цусима». За это Извольского сильно ругали, Милюков целую работу ему посвятил, где всячески критиковал все его пассажи от балканской политики. Все так, но если присмотреться, вот, основываясь на архивных документах, здесь, конечно, было очень много личной такой обиды Извольского. Он совершил после того, когда Ренталь, его австро-венгерский коллега объявил о том, что русский его, соответственно, товарищ готов пойти на аннексию, хотя аннексия предполагала, в свою очередь, согласие на аннексию предполагало некие компенсации для балканских государств, прежде всего для Сербии, Извольский говорил. Ну и, конечно же, самый главный приз – это проливы, свободный проход русского флота. Я до сих пор стремление получить свободный проход для российского флота, с учетом того, что российского флота на тот момент, как мы уже говорили, фактически не было. Черноморский флот был в очень серьезном и плачевном, ну, практически в плачевном состоянии на тот момент. Ну, вот у Извольского была такая...
принципиальная позиция.
Да, идея фикс. Он хотел вот войти не просто как человек, который восстановил позиции России, он хотел войти как новый Горчаков. И вот у него даже в документах я читал, он говорит, я хочу вот выступить с нотой в горчаковском стиле. Это знаменитая нота о том, что Россия отменяет те самые ограничения крымской системы в 70-м году, после того, как Пруссия разгромила Францию. Ну вот, и, соответственно, Извольский возвращается в Россию, здесь встречает как раз полное непонимание и неодобрение со стороны своих коллег по правительству. Столыпин как раз-таки нещадно его критикует. Ну, у Столыпина очень была серьезная проблема с оппозицией, и поэтому он, конечно же, учитывал роль оппозиции, и то, что оппозиция критиковала министра иностранных дел, ему, как главе правительства, было вдвойне неприятно, с учетом того, что министр иностранных дел, собственно, не поставил его в известность об этих шагах. Это был исключительно акт такой личной дипломатии из войска. Николай II об этом знал, но вот результат был соответствующий, когда подходящий, соответствующий поддержке для вот этих вот дипломатических шагов, реальной поддержки в виде флота, армии, ее не было. Я здесь могу привести знаменитое такое афористичное выражение, ну, этому человеку вообще свойственна была афористичность мысли, Василий Ключевский, наш знаменитый историк, он уже во время ухода из поста министра иностранных дел, он сказал: «Я лично понимаю Извольского, ни флота, ни армии, ни финансов, один орден Андрея Первозванного». Ну, если быть справедливым, даже орден Андрея Первозванного Извольский не получил. Он получил орден Александра Невского. Но это в качестве вот такого вот...
Скажите, момента. А вот преемник Извольского, Сазонов, он фактически продолжил эту же линию, да? То есть принципиального изменения уже не произошло перед Первой мировой войной в курсе России, то есть больше интерес к Балканам, к европейским делам и так далее.
Я полагаю, да, в какой-то мере сохранялся вот этот вот... курс на то, что Извольский провозгласил еще в 1907 году, что Россия должна повернуться спиной к обдорам и, соответственно, лицом к Европе. Этот курс, конечно же, сохранялся, но при этом российская дипломатия абсолютно не была это таким вот линейным движением в сторону Антанты. Российская дипломатия выписывала еще те зигзаги, и вот одним из зигзагов было знаменитое Потсдамское соглашение 1910 года о том, что такая некая попытка вот выйти вновь на уровень взаимопонимания с Германией хотя бы на какой-то локальной почве, на почве персидских дел. Для Германии была чрезвычайно важна Багдадская железная дорога, и были грандиозные планы охватить вот железными, сетью железных дорог весь Ближний Восток, весь Средний Восток. Ну и, соответственно, это было такое, Россия это расценивалась как покушение на Персию. Но, как я уже сказал, почему не произошло войны в 1908, точнее, 1909 году? Потому что не было достаточных средств, не было сил для того, чтобы идти на какую-то жесткую конфронтацию.
Германии, да?
Да, совершенно верно. Не было возможности просто вот отстоять свою позицию. Поэтому тогда фактически отпраздновали труса, приняли тот знаменитый ультиматум, который до сих пор дискутируется, был ли это какой золотой мост для Извольского, или это было просто вот такой очередной пример германского агрессивного такого натиска на Россию. Ну вот в итоге что мы видим? Мы видим, что Сазонов попытался наладить отношения с Германией, и эта попытка в итоге уже была провалена в ходе, не оправдала себя в ходе Балканских войн. Балканских войн – это уже другая страница, и она во многом отформатировала уже вот действительно русскую внешнюю политику перед Первой мировой войной. То есть раньше мы можем говорить о том, что Россия стремится вот сохранить некий баланс между двумя военно-политическими блоками, между Антантой, между Тройственным союзом. При этом сама же, конечно же, она включена в, через русско-французский союз вот в эту конфронтацию с Германией, но при этом пытаются вот не дать себя вовлечь в войну. То есть вот такого вот стремления идти на конфликт в российском правящем мире очень хорошо понимают, что этого делать сейчас ни в коем случае нельзя. Шли военные реформы, шло восстановление страны после русско-японской войны, после революции, и какие-то мечты о том, чтобы организовать какие-то ответные действия, активные причем, таких людей всегда пытались осадить и задвинуть подальше.
Хорошо, ну вот давайте мы поближе к войне. Вот помните, по-моему, Бисмарк сказал, что причиной войны может оказаться какая-нибудь проклятая глупость на Балканах, да? Вот, собственно, это и произошло. Вот там же было российское посольство, в том же Белграде, да? Вот интересно, что сегодняшние источники нам говорят? Был ли посол тогдашний, его советники осведомлены о деятельности вот этой организации «Черная рука», то полковника Аписа, их подготовки терактов и так далее, там, вот этих вот инициатив, попыток сербских военных, так сказать, вмешиваться в дела той же Боснии и Герцеговины и так далее. Что мы знаем об этом сейчас?
Тема такая очень... до сих пор муссируется историками в той или иной степени. Те документы, которые существуют, которые доступны в российских архивах, они показывают, что российская дипломатия, я имею в виду и посольство, и Министерство иностранных дел, и военные агенты, то есть военные атташе, как их тогда называли, они старались вот от этих всех тайных обществ, от всех этих заговорческих структур балканских держаться подальше. Ну, во-первых, это, конечно же, означало, любое вовлечение означало некий скандал. В 1911 году Артамонов, военный агент в Сербии, кстати, написал доклад, рапорт в военное министерство, в генеральный штаб, где сообщал, что ему поступило предложение пообщаться от «Черной руки», вот этой знаменитой, но он это предложение моментально отверг, потому что посчитал, что это скажется на его реноме и, собственно, может повлечь за собой дипломатический скандал. Ну, а что касается... Знаете, этот момент, вот этот сюжет с убийством Франца Фердинанда, он досконально изучен просто под микроскопом и российскими деятелями, и исследователями, и австрийскими, и германскими, и англосаксонскими. И, собственно, вот какого-то четкого указания, что есть данные, что это какое-то присутствие российской дипломатии здесь, так и никто не смог подтвердить, опровергнуть, то есть окончательно сказать, что да, это и так. До сих пор нет. Есть некие, знаете, как одна баба на базаре сказала, что вот какие-то мемуарные свидетельства через вторых лиц, что российский военный агент каким-то образом был осведомлен или даже участвовал в этом. Разумеется, они были осведомлены, и, кстати, Гартвик, как раз возглавлявший посольство в Сербии российское, он, Николай Генрихович Гартвик, он как раз-таки пытался намекнуть, что нам это совершенно не нужно. И когда говорят о том, что у него были какие-то связи с «Черной рукой», он, наоборот, он спас премьер-министра Пашича вот, от вот того отстранения от власти, которое буквально накануне пыталась «Черная рука» провернуть. И благодаря его авторитету Пашич тогда во власти удержался.
Скажите, а вот вообще доминирующая точка зрения, что Россия не хотела этой войны, всеми силами пыталась ее предотвратить. А есть ли, так сказать, ну, скажем так, маргинальная точка зрения о вине России и так далее?
Ну, я не хочу сказать, что вот все, вся российская элита как один не хотела войны. Разумеется, были ястребы, и в политическом бомонде, и в военной верхушке, которые считали, что...
А среди дипломатов?
Среди дипломатов, вообще дипломаты люди очень консервативные. Люди очень консервативные, если говорить даже о том же самом Гартвиге. Он, конечно же, хотел выстроить некий такой барьер австрийскому влиянию и германскому германизму, как это назвали тогда, на Балканах, но при этом вот какие-то активные действия он не поощрял. У него были, кстати, очень приятельские, близкие отношения с австрийским посланником в том же самом Белграде, где он, кстати, и скончался от сердечного приступа. Ну, там даже легенда появилась, что его австриец этот отравил. Но на самом деле австриец этот после войны как раз-таки в Белграде и жил, что говорит совершенно о другом. Кстати, вот 2 года назад я был в Белграде и видел могилу Гартвига, человек, который... можно было бы назвать виновником войны, до сих пор его могила находится в прекрасном состоянии, всегда цветы, то есть, а если вспомнить, что Сербии пришлось пережить в 15-м году, это фактически исход, когда страна была оккупирована, войска ушли в Грецию, но вот, тем не менее, этого человека до сих пор почитают. Но если бы он был бы виновником, если бы у сербов были такие в его адрес претензии. Я думаю, вряд ли бы они так следили бы за его могилой. Могилы других российских дипломатов, тот же самый Сазонов, на кладбище Какат похоронен в Ницце. Очень скромно, фактически вот усилиями только местной российской общины его пытаются сохранить.
Ну, то есть мы можем говорить о том, что, в общем, вот эти события августа 14-го, с точки зрения дипломатов, это такая трагедия ошибок.
По сути дела, да, это такая неизбежная случайность. То есть она в любом случае, война должна была произойти рано или поздно. Другое дело, что вот когда говорят о русском следе, то в свою очередь хотелось бы задать вопрос, а не существует ли каких-то других следов? Например, тот же самый австрийский. Меня, например, очень сильно смущает, что из рук вон плохо была организована охрана. Ее фактически не было для Франца Фердинанда, и в итоге прозвучали вот эти роковые выстрелы Гаврилы Принципа. Не было ни войск, не было нормального охраны именно со стороны полиции, ну и довольно странное поведение военных чинов Австро-Венгрии.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор в программе «Эхо Москвы. Цена революции» с Виктором Авдеевым, доцентом факультета мировой политики МГУ, о дипломатии и Первой мировой войне.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор в эфире «Эхо Москвы» с Виктором Авдеевым, доцентом факультета мировой политики МГУ, кандидатом исторических наук. Телефон для смс-сообщений +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. Виктор, скажите, вот когда, собственно, уже война началась, российская дипломатия, как она сформулировала цели и задачи войны и свой запрос к союзникам? Что Россия хочет, чего добивается?
Прежде всего, здесь, конечно, необходимо упомянуть о сильном таком пропагандистском элементе, который присутствовал вот в заявке России на участие в войне, да, если его сформулировать так. Россия выступила под знаменами Второй Отечественной войны, войны против германизма, и, собственно говоря, это прозвучало в манифесте, который Николай II зачитал 1 августа. И уже в дальнейшем российская дипломатия, и здесь, конечно же, большую роль сыграли вот эти вот ежедневные, фактически в режиме каждодневных встреч, общение Сазонова с Бьюкиненом, британским послом в Санкт-Петербурге, уже не Санкт-Петербурге, прошу прощения, уже Петроград, да, назвали, и Марисом Палеологом, французским представителем. Собственно говоря, основной мотив на лето 2014 года – это, конечно же, защита славянства на Балканах. Причем это подавалось достаточно так размыто, то есть развернуто, защита славянства. На мой взгляд, здесь скрывается достаточно такая четкая, прагматичная для России позиция. Что в то время представляла для себя Сербия в 2014 году? Это последний, можно сказать, оплот России на Балканах. То есть можно, конечно, посыпать голову пеплом, рвать бороду, что вот, дескать, зачем мы стали помогать братушкам, в этом была какая-то рациональность. На самом деле были очень серьезные прагматичные позиции, потому что после Балканских войн Россия фактически всех контрагентов, которые у нее были на Балканах, ну, более-менее контрагентов, она потеряла. Болгария была обижена после Второй Балканской войны, с Турцией ничего толком не получалось, Румыния вела достаточно такую двуличную политику с точки зрения Петербурга. Даже личный визит Николая II мало как на тот момент повлиял, который произошел вот буквально накануне войны. То есть,
ну, Греция еще.
Да, Греция.
Там,
ну,
там... А там борьба премьера и короля все время,
да,
шла,
там
и понять
сложно,
ничего
там сложная
было.
Очень ситуация была. Поэтому вот единственный такой вот оплот – это, конечно же, Сербия. И потеря Сербии – это что? Это фактически крушение всей ближневосточной балканской политики России. Это значит, можно забыть о проливах, это значит, Германия через, используя ту же самую багдадскую железную дорогу, уходит на Ближний Восток и придвигается вот уже к последнему фактически тому, что у России остается та зона влияния в Персии, которую пытались защитить вот тем Потсдамским соглашением. То есть фактически вот рушатся последние возможности для России отстаивать свои великодержавные позиции. И здесь, конечно же, нельзя не забывать о том, что очень серьезный мотив вот защиты национальной безопасности, государственной безопасности. Потому что что означает вот сокрушение Сербии и вот такой вот эффект домино возможный? Это означает, что Россия оказывается перед новым призраком Крымской войны, только теперь в покровителях у Турции уже не Франция и Англия, как в середине 19 века, а Германия и Австро-Венгрия.
Плюс Болгария не союзник.
Да, а Болгария вообще накануне Первой мировой войны, если не ошибаюсь, это произошло зимой 2014 года, в феврале или январе, она заключила при покровительстве Австрии и Германии военную конвенцию с Турцией. То есть вот прослеживается определенно такое вот мощное давление центральных держав в сторону Ближнего Востока, и здесь отступать, ну, просто невозможно было. Здесь можно говорить, конечно же, какие-то великодержавные амбиции, которым можно было пожертвовать, как в 1908 году, но если присмотреться, то вопрос-то принципиально очень стоял.
Хотя, конечно, риск был большой, потому что если бы Германия не стала действовать так грубо в отношении той же Бельгии, неизвестно, как бы повела себя Великобритания.
Ну, разумеется, разумеется, хотя, с другой стороны, для себя немцы уже все решили, а план Шлиффена был расписан просто по пунктам, каждый выверен до миллиметра шаг, другое дело, что вся эта германская бедантичность в итоге ни к чему не привела. Ну, об этом уже есть целый ряд исследований.
Ну, начиная с Барбары Такман, популярного сюжета, и современные есть всякие. Но Такман, конечно, самое такое доступное, по-моему, столько раз переиздавали.
Да, но если позволите, я пару слов о Такман скажу. Книга хорошая, книга такая, читается очень легко, написана бойким, живым языком.
«Августовские пушки».
Да, «Августовские пушки». Книга, в принципе, для первого прочтения, для ознакомления с темой, я считаю, очень хорошее. С другой стороны, нужно понимать, что это, ну, вот американцы любят делать ремейки в кино, это вот такой же ремейк в исторической науке, если, по сути, дело персонализации, потому что за 10, за 20, за 30 лет до Барбары Такман уже было выпущено немало исследований по Первой мировой войне, и по Первой мировой войне, по причинам возникновения, и, собственно говоря, все те моменты, которые Такман так очень удачно и грамотно скомпилировал в своей работе, они уже в этих работах были представлены. Только единственное, что Такман отличает, там вот нет того, что американского читателя может раздражать. Там огромного количества каких-то сносок, деталей. Там все очень стройно, понятно и конкретно. То есть то, что и радует человека. Ну и американского читателя. Ну и, наверное, нельзя не упомянуть о том, что почему Такман, ее работа стала такой популярной. Джон Кеннеди. Джон Кеннеди прочитал эту работу, эту книгу накануне буквально ракетного кризиса, она на него так сильно повлияла, что он сказал: нет, я не хочу, чтобы кто-то написал ракеты в октябре, октябрьские ракеты, как-то он так выразился,
да,
что я увидел, к чему это может привести. Ну, не знаю, вот лично мое мнение, вот, говорят, ну, что это так на него сильно повлияло, что вот перевернуло его мировоззрение. Ну, одна книга и переворачивает мировоззрение политика, к тому же такого хардлайнера, как, ну, сторонника жесткой линии, которым был известен Кеннеди. Ну, довольно странно. Ну, это уже вопрос
к американистам. Вот это,
да,
к заявке России. Все-таки заявка была такая сильная, да, там, присоединение Восточной Галиции, там, разные сюжеты, скажем, на Кавказе за счет Турции, проливы и так далее. Все это, насколько я понимаю, возникало вот в этих переговорах, о которых вы говорите, постепенно. То есть эти претензии России, они увеличивались, да?
Ну, собственно говоря, претензии у всех увеличились. То есть аппетиты росли по мере развития конфликта, его эскалации.
Втягивания новых государств.
Да, совершенно верно, новых государств. И поэтому тот же самый процесс мы можем у всех наблюдать, и причем на обеих сторонах конфликта. Естественно, Россия обратила внимание на проливы только, то есть включила проливы в заявку после того, как Турция уже вступила в войну в октябре 2014 года. Там была очень такая лихая провокация со стороны германских военных, которые, собственно, втянули Турцию в войну. Хотя уже к этому времени уже было все понятно. Просто на уровне тайных переговоров 2 августа уже был подписан союзный договор между Германией и Оттаманской империей. То есть турки уже ждали, по сути дела, немцев. Вот. А что касается российских притязаний, российских интересов в войне, то да, они наращивались постепенно. Сначала это были такие защита славянства, соответственно, объединение под скипетром российского императора всех славян, ну, здесь имелись в виду, конечно же, Восточная Галиция, о которой вы говорите. Причем очень любопытный момент был также попытка решить вот такими публичными средствами польский вопрос. Угу. Польский вопрос, когда обратились к полякам, что мы создаем уже автономную Польшу, хотя было очень тоже смутно и непонятно написано, и сами поляки потом пытались у русских дипломатов добиться окончательного ответа, что подразумевается, подразумевается ли самостоятельная Польша, или если автономная, то в какой-то степени автономия. То есть объединение всех польских земель тоже вот под таким вот протекторатом российского императора. Конкретно касательно уже устройства Германии, ну, здесь уже был, наверное, личный мотив Николая II, который не простил кузену Вилли вот такого вот двурушничества во время июльского кризиса, и он заявлял, что лично это его заявление, что Гогенцоллерны должны быть, то есть правящая династия прусская, которая возглавляла Германскую империю, она должна с престола имперского уйти.
Но там вообще были сюжеты, вот я вижу в этом тексте, такие связанные с династическими интересами, то есть возвращение Дании Шлезвига-Гольштейна и восстановление Ганноверского королевства. Опять же, это вот с Романовым такое близкое княжество, скажем так.
Но это давние пожелания матери императора Марии Федоровны, урожденной датской принцессы Дагмара. Она, конечно же, всю свою жизнь немцев ненавидела и пыталась вот повлиять на своего супруга Александра III, затем на сына, что вот с немцами всегда нужно быть настороже, а лучше вообще с ними у них отнять вот для любимой ее Дании вот те самые провинции, которые Дания потеряла в 60-х годах.
Ну, в общем, эти претензии России были, в конце концов, в результате длительных переговоров признаны и на Босфор, Дарданеллы, и на вот какие-то превращения там за счет славянских земель.
Разумеется, здесь пришлось учитывать и вклад, который делали русские вооруженные силы, русская армия вот, в ходе боевых действий. Конечно, не сказались те надежды о русском паровом катке, которые в Лондоне и Париже питали, но, тем не менее, огромный процент германских сил отвлекали, всю Австро-Венгрию фактически на себя Россия брала. Можно, конечно, спорить, что в военном отношении это несравнимые вещи, но, тем не менее, Россия на себя очень большой процент сил центральных держав брала, и, по сути дела, этот вклад оплачивала кровью, которую хотела получить уже в размен некий внешнеполитический бонус в виде тех же самых проливов, в виде тех же самых галицийских земель. Затем, когда появился и армянский вопрос, решение тоже ставилось на повестку дня. То есть все это союзники очень хорошо понимали, воспринимали, хотя тоже не без таких вот подводных камней здесь происходили переговоры.
Ну, там такие размены были, да?
Да.
По и потом дела сложные сюжеты, по-моему, были еще вот с вовлечением таких государств в войну на стороне Антанты, как Италия и та же Румыния. Вообще российская дипломатия вот в этой игре с этими государствами, она себя проявила как-то?
Здесь любопытный очень момент, потому что всячески пытались подкрепить вот именно первостепенный статус России в Союзе. И, с одной стороны, Италия, здесь не будем забывать о том, что Италия-то была раньше членом Тройственного Союза, и ее откол от Тройственного Союза – это был большой успех дипломатии Антанты, но в военном отношении Италия себя показала не в нужном качестве, да, как и Румыния, впрочем. Но на тот момент это было одной из приоритетных задач для российской дипломатии. Это помимо вот консолидации самого блока Антанты, здесь, конечно же, был вопрос о привлечении союзников. Вопрос в том, что у союзников Англии и Франции, у них были свои взгляды на данную проблему, на привлечение союзников, и это как раз и создавало различные расхождения, достаточно порой существенные, между Петроградом уже и Лондоном и Парижем. В конце концов, зачастую Россия вот шла на признание тех условий, которые выдвигались союзниками. И это вот в вопросе об Италии очень хорошо видно, отчасти в Румынии. Почему так было? По-моему, здесь сказывается вот именно это понимание российскими политиками, дипломатами, военными, необходимости вот такой комбинационной командной игры, которую, да, сейчас мы должны пойти на уступки союзникам в этом вопросе, но самое главное – это тот окончательный приз, который мы получаем в результате войны. И здесь были определенные жертвы, на которые российская дипломатия шла.
Скажите, а вот пыталась ли Россия при Николае еще до революции вести такую публичную дипломатию, ну, где-нибудь, например, в тех же Соединенных Штатах, где занять денег было по многим причинам предыдущим, там, связанным с критикой антисемитской политики режима, было невозможно, где имидж, так сказать, такого царского самодержавия был, может, даже похуже нынешнего путинского?
Ну, с Америкой было все, как вы правильно сказали, очень сложно, и какие-то наметки появились только в ходе войны, когда Россия начала делать огромные по своему размеру военные заказы на американских предприятиях, и это, конечно, простимулировало американскую экономику, ну и, соответственно, простимулировало и прессу в нужном направлении, соответственно, общественное мнение стало меняться в пользу России. Что касается вот публичной дипломатии России в целом, то здесь, конечно же, следует говорить о активных действиях российской либеральной оппозиции. В годы Первой мировой войны это, прежде всего, прогрессивный блок, который всячески пытался продемонстрировать свою верность союзническому долгу, причем пытался стараться быть святее Папы Римского и показать, что даже вот царское правительство, оно недостаточно в этом направлении делает. Ну и отсюда уже появились вот эти вот легенды о немецком засилье, о том, что существуют некие сепаратные переговоры, ведутся. Эта тема очень интересная, но если касаться именно вот публичной дипломатии, то да, российские круги в этом направлении сделали очень много. Ну, во всяком случае, задел был уже мощный в предвоенный период. В предвоенный период были контакты, были обмены депутациями членов Государственной Думы, соответственно, французских или там британских парламентариев, были визиты журналистов, собственно, лекции, различные поездки, встречи. И это вот действительно вписывается в то, что мы сейчас называем публичной дипломатией, то есть когда не официальные какие-то структуры ведут, а уже общественные организации, партии, различные представители от СМИ, то есть, разумеется, это направление уже активизировалось в предвоенный период, и здесь, конечно же, был существенный такой фактор, что российская либеральная оппозиция видела в Англии и Франции именно вот такую вот опору для своего, я бы сказал, существования в рамках Третьеюнской думской монархии, то есть получить такую внешнюю поддержку, которая позволит уже эволюционировать в сторону парламентского, возможно, парламентской монархии, возможно, уже и республики, там уже
вопрос
открытый. Но здесь, конечно же, видели, что такое Германия и Австро-Венгрия. Это столпы реакции. Англия и Франция – это напротив демократии, которые будут поддерживать нас, и, соответственно, развивались с ними отношения. То есть здесь все очень просто и понятно. В ходе войны, соответственно, эта тема вновь стала актуальной. Причем она стала актуальной лишь летом 2015 года, когда начались поражения на фронтах для России, великое отступление. И вот на фоне вот этой паники часть министров, таких симпатизантов либерального лагеря, они попытались вот во многом простимулировали создание прогрессивного блока и попытались вот создать Министерство доверия общественного.
Тогда
попытка эта не удалась. Император тогда сработал более оперативно, более четко. Сам себя назначил верховным главнокомандующим, убрал постепенно всех этих либеральных министров.
И того же Сазонова, в конце концов.
Да, в конце концов, в 2016 году и Сазонов был отстранен с поста. Но и назначен даже, кстати, послом в Лондон после смерти Бенкендорфа, но так и не выехал на место службы. И надо сказать, что работа началась, велась. Милюков здесь был, наверное, самым главным, центральной фигурой, ключевой. Он возглавлял фактически, ну, разумеется, не он возглавлял, но он был центральной фигурой вот той самой знаменитой поездки, визита русских парламентских деятелей в 2016 году, когда они посетили союзные страны. И потом, возвращаясь уже в Россию, Милюков громогласно объявил, что он привез из Европы кредит доверия, штемпель европейского общественного мнения. То есть мы должны этот кредит доверия оправдать. Ну, а дальше уже потянулись вот это вот знаменитое, вслед за этим, выступление 1 ноября 2016 года, когда Милюков сказал: «Глупость или предательство?» Ну, это знаменитая его речь.
Измена. Да, вот Дмитрий нас спрашивает, насколько дипломатия временного правительства отличалась от предыдущего периода. Я понимаю, что тема большая, но как-то в общем плане можно какую-то разницу найти? Или, в принципе, это было одно направление, по крайней мере, поначалу?
Надо сказать, что временное правительство фактически мгновенно оказалось в заложниках вот у революционных масс. И вот это вот по сути дела, внутренний конфликт, потому что первым министром иностранных дел во временном правительстве стал как раз-таки вот этот самый Милюков-Дарданельский, как его прозвали. Он, хотя в начале Первой мировой войны, накануне Первой мировой войны выступал против любого военного конфликта, как только война началась, он стал на такие жесткие националистические позиции и был таким откровенным империалистом, если его можно так сказать. В итоге дипломатия временного правительства пыталась продолжать вот эту вот линию на защиту тех выговоренных бонусов, которые российская дипломатия сделала в предшествующий период, но столкнулась вот с этим сопротивлением масс, когда народ не хотел воевать просто. Народ хотел вот сейчас закончить штыки в землю и разойтись по домам. Все вот эти вот громкие слова о Босфоре, о Дарданеллах, уже даже о славянстве, никак не стимулировали их. Невозможно было уже народ на вот эту тему поднять вновь. В итоге попыталось временное правительство выдумать вот такой вот концепт революционного оборонничества. То есть мы защищаем, да, мы сражаемся, мы никаких контрибуций, никаких аннексий не требуем, мы сражаемся за защиту революции, ведь мы провели революцию в феврале 2017 года, мы ее должны защитить вот от тех как раз реакционных держав, как Австро-Венгрия и Германия.
Вот, кстати говоря, я к теме сепаратного мира хочу вернуться, может быть, тоже коротко. А как вы вот смотрите на такой сюжет? Вот все эти разговоры о сепаратном мире, якобы, что Россия, там, царизм вел какие-то переговоры, ну, похоже, здесь реальной действительно подоплеки под этим нет. А вот сюжет с Австро-Венгрией, когда сменился император, и действительно велись переговоры о выходе Австро-Венгрии из войны, и помешала Италия. Вот это действительно реальность такая была, что Австро-Венгрия могла в 1917 году выйти из войны первой, а не России?
Ну, разумеется, возможность такая была, но здесь необходимо учитывать, что была масса факторов внутри самой Австро-Венгрии действующих, которые определяли вот этот сюжет. То есть, конечно же, внешнее давление со стороны союзников, оно могло в итоге и сработать. Но дело в том, что Австро-Венгрия, она очень сильно себя привязала к Германии. Ну, здесь уже была такая взаимозависимость Германии и Австро-Венгрии. Кто-то один, это, если уходил, то это мгновенное крушение всей этой конструкции Четверного Союза. Поэтому, разумеется, это обсуждалось, это присутствует в воспоминаниях австрийского министра иностранных дел Чернин. Чернин. Он об этом пишет. Но в том-то и дело, что решили и дальше воевать, потому что германская военная машина еще пока работала, и в это время Людендорф и Гинденбург, которые фактически уже создали такую военную диктатуру в Германской империи, они четко дали понять своим визави из Австро-Венгрии, что никаких сепаратных переговоров быть не может, мы будем воевать до конца.
Но потому Италия, что победа не с другой стороны, Италия тоже заявила территориальные претензии слишком большие, чтобы Австро-Венгрия могла согласиться на этот.
Да, разумеется. Ну, то есть здесь целый комплекс проблем, как обычно, нет возможности определить одну причину. Ну, разумеется.
Скажите, а вот если, Виктор, если представить себе гипотетическую победу Антанты в 1917 году, где-нибудь в сентябре, да, вот, что получала бы Россия вот именно в 1917 году, да, вот эта уставшая уже от войны Россия, которая не может воевать, но, тем не менее, она в стане победителей.
Ну, это мы уже вторгаемся в сторону альтернативной истории, да, если вот поупражняться, да, интеллектом, то можно увидеть, что, скорее всего, Россия занимает Босфор и Дарданеллы, хотя здесь сразу возникает целый комплекс очень конфликтных ситуаций, связанных и с Грецией, и с Болгарией. Да, Болгария будет станет побежденных, но, тем не менее, она вот рядом с проливами. Затем разделенная Турция. Тут мы, конечно же, не можем сказать, кто будет во главе этого турецкого национального движения, Ататюрк, да, Мустафа Кемаль, либо кто-то другой, но в любом случае какая-то головная боль вот здесь, в Малой Азии, для России обязательно бы появилась. Ну и, наконец, даже приход на Босфор, на Дарданеллы, это целый круг проблем, который вовлекается даже при решении, казалось бы, вот этой вот давно заветной задачи для России.
Плюс армянский вопрос.
Армянский вопрос – это сразу идет в соединении с курдским вопросом, в свою очередь. А и здесь мы можем вспомнить и англичане с французами, которые вряд ли бы пошли бы только по разделу соглашений, знаменитое соглашение Сайкс-Пико. Ну и, наконец, если мы в завершении, даже по вопросу Германии, между союзниками были противоречия, потому что был заключен такой тайно от Англии соглашение между Россией и Францией на межсоюзнической конференции в начале 1917 года перед самой революцией, о том, что вот мы будем определять границы Германии. Фактически речь шла о расчленении Германии.
Рейнскую область, кроме Эльзаса,
да, и Лотарингии. Да, да, да. И, соответственно, уже здесь сложно предугадать реакцию Англии и тех же самых Соединенных Штатов. Вполне возможно, что, может быть, не 14 пунктов Вильсона, может быть, какое-то другое количество пунктов, но они бы тоже прозвучали, потому что Соединенные Штаты четко заявили о том, что хотят войти вот в эту семью европейских народов и определять мировые судьбы.
И интересно еще триединая монархия, состоящая из Австрии, Чехии и Венгрии.
Это было бы возможно, если бы вот не Первая мировая война. Был такой проект, конечно, связанный с именем Франца Фердинанда. Я просто сильно сомневаюсь, что удалось бы это удержать вот в 1917 году такую конструкцию, при всем желании со стороны даже союзников. Элиты Австро-Венгрии, они были очень сильно друг на друга обижены за прошедший период.
Ну что ж, спасибо, Виктор Авдеев, доцент факультета мировой политики МГУ, был в гостях на «Эхе Москвы», вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, уходим на новости.
Благодарю. «Цена революции» с Михаилом Соколовым.